Пятясь, они выставили перед собой лопаты наподобие копий. В кустах хрустнуло, и появился муравьед. Следом вылезла дикая свинья. Звери втроем надвигались на людей, тесня их к плотной завесе зарослей. «Они нас гонят!» Голос Кейбла сорвался на виск. «Спокойней», — сказал Соренсен. «Остерегаться нужно одного казуара». «А муравьеды опасны?» «Только для муравьев». «Черта с два», — сказал Кейбл. «Билл, на этом острове все животные тронулись. Помнишь Икинсову мышь?»
«Помню»,
— ответил Соренсен. Они отступили до конца вырубки. Спереди напирали звери во главе с казуаром, за спиной были джунгли и то неизвестное, к которому их оттесняли. «Придется рискнуть и пойти на прорыв», — сказал Соренсен. «Проклятая птица загородила дорогу». «Придется ее сбить», — решил Соренсен. «Берегись лапы! Побежали!» Они бросились на казуара, размахивая лопатами. Казуар замешкался, не в силах выбрать, потом повернулся к Кейблу и выбросил правую ногу. Удар пришелся по касательной, раздался звук, вроде того, какой издает говяжий бок, если по нему треснуть плашмя большим секачом. Кейбл ухнул и повалился, схватившись за грудь. Соренсен взмахнул лопатой и, заточенным ее краем, почти снес казуару голову. Тут на него накинулись муравьед и свинья. От них он отбился лопатой, затем, откуда только силы взялись, наклонился, взвалил Кейбла на спину и припустил по тропе. Через четверть мили он совсем выдохся, пришлось остановиться. Не было слышно ни звука. Судя по всему, свинья с муравьедом отказались от преследования. Соренсен занялся пострадавшим. Кейбл очнулся и вскоре смог идти, опираясь на Соренсена. Добравшись до лагеря, Соренсен созвал всех участников экспедиции. Пока Икинс перебинтовывал Кейблу грудь эластичным бинтом, он сосчитал пришедших, одного не хватало. «Где Дрейк?» — спросил Соренсен. «На той стороне удит рыбу на северном берегу», — ответил Том Марисетич. «Сбегать позвать?» Соренсен подумал, потом сказал «нет». «Сперва я объясню, с чем мы столкнулись. Затем раздадим оружие. А уж затем попробуем найти Дрейка». «Послушай, что у нас тут происходит?» — спросил Ресетич. Соренсен рассказал им о том, что случилось на четвертом участке. В рационе кладоискателей рыба занимала большое место, а ловля рыбы была любимым занятием Дрейка. Поначалу он отправился на ловлю с маской и гарпунным ружьем, но в этом богоспасаемом уголке водилось слишком много голодных и нахальных акул, так что он, скрипя сердце, отказался от подводной охоты и удил на леску с подветренного берега. Закрепив лес, Дрейк улегся в тени пальмы. Он дремал, сложив на груди крупные руки. Его пес Оро рыскал по берегу в поисках раков-отшельников. Оро был добродушным существом неопределенной породы, отчасти ордель, отчасти терьер, отчасти бог весь что. Вдруг он зарычал. «Не лезь к крабам!» — крикнул Дрейк. «Да играешься, снова клешни отведаешь!» Оро продолжал рычать. Дрейк перекатился на живот и увидел, что пес сделал стойку над большим насекомым, похожим на скорпиона. «Ора, брось эту гадость!» Дрейк не успел и глазом моргнуть, как насекомое прыгнуло, оказалось у Ора на шее и ударило своим членистым хвостом. Ора коротко взлаял. В одну секунду Дрейк был на ногах. Он попытался прихлопнуть тварь, но та соскочила с собаки и удрала в заросли. «Тихо, старина», — сказал Дрейк, — «смотри, какая скверная ранка. В ней может быть яд. Дай-ка мы ее вскроем». Он крепко обнял пса, тот часто и быстро дышал, и извлек кортик. Однажды ему уже приходилось оперировать Ора в Центральной Америке, когда того ужалила змея, а на Адирандаке он, придерживая собаку, щипцами вытягивал у нее из пасти иглы дикобраза. Пес всегда понимал, что ему помогают, и не сопротивлялся. На этот раз собака вцепилась ему в руку. «Оро, Свободной рукой Дрейк сжал псу челюстью у основания, сильно нажал и парализовал мышцы, так что собака разомкнула пасть. Высвободив руку, он отпихнул Ора, пес поднялся и пошел на хозяина. «Стоять!» — крикнул Дрейк. Пес приближался, заходя сбоку так, чтобы отрезать его от воды. Обернувшись, Дрейк увидел, что скорпион снова вылез из джунглей и ползет в его сторону. Тем временем пес носился кругами, стараясь оттеснить Дрейка прямо на скорпиона. Дрейк не понимал, что все это значит, однако почел за благо не задерживаться и не выяснять. Подняв кортик, он запустил им в скорпиона, но промахнулся. Тварь оказалась в опасной близости и могла прыгнуть в любую секунду. Дрейк ринулся к океану. Ора попытался ему помешать, но он пинком отбросил пса с дороги, бросился в воду и поплыл вокруг острова к лагерю, уповая, что успеет добраться раньше, чем до него самого доберутся акулы. В лагере спешно вооружались. Насухо протерли винтовки и револьверы, извлекли и повесили на грудь полевые бинокли, разделили патроны. Мигом разобрали все имевшиеся ножи, мачете и топоры. Распаковали оба экспедиционных переговорных устройства и собрались идти искать Дрейка, но тут он сам выплыл из-за мыса, неутомимо работая руками. Он выбрался на берег усталый, но невредимый. Сопоставив все факты, кладоискатели пришли к некоторым малоприятным выводам. «Уж не хочешь ли ты сказать, — вопросил Кейбл, — что все это вытворяет какая-то букашка?» «Похоже на то, — ответил Соренсен. — Приходится допустить, что насекомое способно управлять чужим сознанием с помощью там гипноза или, может быть, телепатии. Сперва ему нужно ужалить, — добавил Дрейк. — С Ора так и случилось. У меня просто в голове не укладывается, что за всем этим стоит скорпион, — сказал Ресетич. — Это не скорпион, — возразил Дрейк. — Я его видел вблизи. Хвост напоминает скорпионий, но голова раза в четыре больше, да и тельце другое. Присмотреться, так он вообще ни на что не похож. Мне такого не доводилось встречать. — Как ты думаешь, это насекомое с нашего острова? — спросил Монти Бирнс, кладоискатель из Индианаполиса. «Вряд ли», — ответил Дрейк. «Если это местная тварь, почему она целых три месяца не трогала ни нас, ни животных?» «Верно», — сказал Соренсен. «Все беды начались после прибытия шхуны. Видимо, шхуна и завезла оттуда это...» «Постойте!» «Что такое?» — спросил Дрейк. «Помнишь того скорпиона, которого хотел раздавить капитан? Он еще выполз из ящика с детектором. Тебе не кажется, что это та самая тварь?» Дрейк пожал плечами. «Вполне возможно, но, по-моему, для нас сейчас важно не откуда она взялась, а как с ней быть». «Она управляет зверьем», — сказал Бернс. «Интересно, а человеком она сможет управлять?» Все приумолкли. Они сидели кружком возле сарая для копры и, разговаривая, поглядывали на джунгли, чтобы не прозевать появление зверя или скорпиона. Соренсен произнес: «Имеет смысл попросить по радио о помощи». «Если попросим, — сказал Ресетич, — кто-нибудь мигом разнюхает про сокровище святой Терезы. Нас обставят, чихнуть не успеем». «Возможно, — ответил Соренсен. Но и на самый худой конец наши затраты окупились, набегает даже маленькая прибыль». «А если нам не помогут, — добавил Дрейк, — мы чего доброго и вывести-то отсюда ничего не сумеем». «Не так уж все страшно, — возразил Бирнс. — У нас есть оружие. Со зверями как-нибудь доуправимся». «Ты еще этой твари не видел, — заметил Дрейк. — Мы ее раздавим». «Это не так-то легко, — сказал Дрейк. — Она дьявольски юркая. И как интересно... Ты будешь ее давить, если в одну прекрасную ночь она заползет к тебе в хижину, пока ты спишь. Выставляй часовых, они ее даже и не заметят». Бернс невольно поежился. «Да, пожалуй, ты прав. Попросим-ка лучше помощи по радио». «Ладно, ребята», — сказал, поднимаясь, Икинс. Я так понимаю, что это по моей части. Дай бог, чтобы аккумуляторы на кече не успели сесть.
Туда идти опасно, — сказал Дрейк. Будем тянуть жребий.
Предложение развеселило Иккенса. Значит, тянуть? А кто из вас сможет работать на передатчике?
Я смогу, — заявил Дрейк.
Ты не обижайся, — сказал Иккенс. Но ты не сладишь даже с этой твоей дерьмовой рацией. Ты морзянки и то не знаешь. Как ты отстучишь сообщение? А если рация выйдет из строя, ты сумеешь ее наладить?
Нет, — ответил Дрейк, — но дело очень рискованное, пойти должны все.
Иккенс покачал головой. Как ни крути, а самое безопасное, если вы прикроете меня с берега. До кетча эта тварь, скорее всего, еще не додумалась. Иккенс сунул в карман комплект инструмента и повесил через плечо одно из переговорных устройств. Второе он передал Соренсену. Он быстро спустился к лагуне и, миновав баркас, столкнул в воду маленькую надувную лодку. Кладоискатели разошлись по берегу с винтовками на изготовку. Иккенс сел в лодку и опустил весла в безмятежные воды лагуны. Они видели, как он пришвартовался к кетчу, с минуту помедлил, оглядываясь по сторонам, затем взобрался на борт, дернул крышку люка и исчез внизу. «Все в порядке?» — осведомился Соренсен по своему переговорному устройству.
«Пока что да», — ответил Иккенс. Голос его звучал тонко и резко. «Включаю передатчик. Через пару минут нагреется».
Дрейк толкнул Соренсена. «Погляди-ка!» На рифе по ту сторону кетча происходило какое-то движение. Соренсен увидел в бинокль, как три большие серые крысы скользнули в воду и поплыли к кетчу. «Стреляйте!» — скомандовал Соренсен. «Иккенс, выбирайся оттуда!»
«У меня заработал передатчик», — ответил Иккенс. «Минута-другая, и я отстучу сообщение».
Пули поднимали вокруг крыс белые фонтанчики. Одну удалось подстрелить, но две уцелевшие успели доплыть до кетча и укрыться за ним. Разглядывая риф в бинокль, Соренсен заметил муравьеда. Тот перебрался через риф и плюхнулся в воду, дикая свинья за ним следом. В устройстве послышался треск атмосферных помех. «Иккенс, ты отправил сообщение?» — спросил Соренсен. «Нет, Билл», — отозвался Иккенс, — «и послушай, никаких сообщений не надо. Этому скорпиону нужно...» Звук оборвался.
«Что там у тебя?» — крикнул Соренсен. «Что происходит?»
Иккенс появился на палубе. С переговорным устройством в руках он, пятясь, отступал к корме. «Раки-отшельники», — объяснил он, — «взобрались по якорному канату. Думаю, возвращаться вплавь».
«Не стоит», — сказал Соренсен.
«Придется», — возразил Иккенс. «По-моему, они припустят за мной. А вы все плывите сюда и заберите передатчик, доставьте его на остров». В бинокль Соренсен разглядел раков-отшельников. Серый шевелящийся ковер покрывал всю палубу. Иккенс нырнул и поплыл к берегу, яростно рассекая воду. Соренсен заметил, что крысы изменили курс и повернули за Иккенсом. С кетча лавиной посыпались раки-отшельники. Свинья с муравьедом тоже последовали за Иккенсом, пытаясь первыми добраться до берега. «Живей!» — бросил Соренсен. «Не знаю, что там выяснил Иккенс, но пока есть возможность, надо захватить передатчик». Они подбежали к воде и столкнули баркас. За две сотни ярдов от них, на дальнем конце пляжа, Иккенс выбрался на сушу. Звери почти что настигли его. Он кинулся в джунгли, по-прежнему прижимая к себе аппарат.
«Иккенс!» — позвал Соренсен.
«У меня все в порядке», — ответил тот, с трудом переводя дыхание. «Забирайте передатчик и не забудьте аккумуляторы». Кладоискатели поднялись на кетч, поспешно отодрали передатчик от переборки и по трапу выволокли на палубу. Последним поднялся Дрейк с 12-вольтовым аккумулятором. Он снова спустился и вынес второй аккумулятор, подумал и спустился еще раз. «Дрейк!» — заорал Соренсен. «Хватит! Ты всех задерживаешь!» Дрейк появился с компасом и двумя радиопеленгаторами. Передав их на баркас, он прыгнул следом. «Порядок», — сказал он, — «отчаливай».
Они налегли на весла, торопясь в лагерь. Соренсен пытался восстановить связь с Икинсом, однако в наушниках раздавался только треск помех. Но когда баркас выполз на песок, Соренсен услышал Икинса. «Меня окружили», — сообщил тот вполголоса. «Похоже, мне таки доведется узнать, что нужно мистеру Скорпиону. Правда, может, я первый его припечатаю». Наступило продолжительное молчание, затем Икинс произнес. «Вот он ко мне подползает. Дрейк правду сказал». «Я-то уж точно в жизни не видал ничего похожего. Сейчас попробую раздавить его к чер...» Они услышали, как он вскрикнул, скорее от удивления, чем от боли. Соренсен спросил. «Икинс, ты меня слышишь? Ты где? Мы тебе можем помочь?» «Он и вправду верткий», — отозвался Икинс своим обычным голосом. «Такой верткой твари я в жизни не видывал. Вскочил мне на шею, ужалил и был таков». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Соренсен. «Хорошо, было почти не больно». «Где Скорпион?» «Удрал в заросли». «А звери?» «Ушли». «Знаешь, — сказал Икинс, — может, людей эта тварь не берет, может...» «Что?» — спросил Соренсен. «Что с тобой происходит?» Наступило долгое молчание, потом раздался негромкий, спокойный голос Икинса. «Мы поговорим позднее. А сейчас нам нужно посовещаться и решить, что с вами делать. Икинс!» Ответа не последовало. В лагере царило глубокое уныние. Они не могли взять в толк, что именно произошло с Икинсом, а размышлять на эту тему никому не хотелось. С неба било злое послеполуденное солнце, отражаясь от белого песка волнами зноя. Сырые джунгли дымились. Казалось, они, как огромный сонный зеленый дракон, исподволь подбираются к людям, тесняя их к равнодушному океану. Стволы у винтовок так накалились, что к ним невозможно было притронуться. Вода во флягах стала теплой, как кровь. Вверху понемногу скапливались, громоздились друг на друга плотные серые кучевые облака. Начинался сезон муссонов. Дрейк сидел в тени сарая для копры. Он стряхнул с себя сонную одырь, ровно настолько, чтобы прикинуть, как им оборонять лагерь. Джунгли вокруг он рассматривал как вражескую территорию. Перед джунглями они расчистили полосу шириной в полсотни ярдов. Эту ничейную землю, возможно, какое-то время еще удастся отстаивать. Затем наступит черед последней обороны линии острова, хижин и сарая для копры. Далее берег и океан. 3,5 месяца они были на острове полновластными хозяевами. Теперь же оказались прижатыми к узкой ненадежной полоске берега. Через плечо Дрейк бросил взгляд на лагуну и вспомнил, что у них еще остается путь к отступлению. Если эта тварь слишком уж насядет со своим проклятым зверинцем, они смогут удрать на кечи, если повезет. Подошел Соренсен и присел рядом. «Что поделываешь?» — спросил он. Дрейк кисло усмехнулся. «Разрабатываю генеральный стратегический план». «Ну и как?» «Думаю, сможем продержаться. У нас полно боеприпасов. Если понадобится, зальем расчищенный участок бензином. Мы, конечно, не дадим этой твари выставить нас с острова». Дрейк на минуту задумался. «Но искать сокровища станет безумно сложно». Соренсен кивнул. «Хотел бы я узнать, что ей нужно». «Может, узнаем от Икинса», — заметил Дрейк. Пришлось подождать еще полчаса, прежде чем переговорное устройство заговорило. Голос Икинса звучал пронзительно резко. «Соренсен, Дрейк!» «Слушаем», — отозвался Дрейк. «Что тебе сделала эта проклятая тварь?» «Ничего», — ответил Икинс. «Вы сейчас разговариваете с этой тварью. Я называюсь Квидак». «Господи», — обратился Дрейк к Соренсену. «Видно, Скорпион его загипнотизировал». Нет. Вы говорите не с Икинсом под гипнозом. И не с другим существом, которое всего лишь пользуется Икинсом как передатчиком. И не с прежним Икинсом, его больше не существует. Вы говорите со многими особами, которые суть одно.
«Я что-то не пойму», — сказал Дрейк.
«Это очень просто», — ответил голос Икинса. «Я, Квидак, совокупность. Но моя совокупность складывается из отдельных составляющих, таких как Икинс, несколько крыс, пес по кличке Оро, свинья, муравьед, казуар».
«Погоди», — перебил Сорансен, — «я хочу разобраться».
«Значит, сейчас я разговариваю не с Икинсом. Я разговариваю как-то с Квидаком».
«Правильно.
И вы — это Икинс и все другие. Вы говорите устами Икинса».
«Тоже правильно.
Но это не означает, что прочие индивидуальности стираются. Совсем наоборот. Квидак — это такое состояние, такая совокупность, в которой разные составляющие сохраняют свойственные им черты характера, личные потребности и желания. Они отдают свои силы, знания и неповторимое мироощущение Квидаку как целому. Квидак — координирующий и управляющий центр. Но знания, постижения, специфические навыки — все это обеспечивают индивидуальные составляющие. А все вместе мы образуем великое сообщество».
«Сообщество?» — переспросил Дрейк. «Но вы же добиваетесь этого принуждением».
«На начальном этапе без принуждения не обойтись, иначе как другие существа узнают про великое сообщество?»
«Они в нем останутся, если вы отключите контроль?» — спросил Дрейк.
«Вопрос лишен смысла. Теперь мы образуем единую и неделимую совокупность. Разве ваша рука к вам вернется, если ее отрезать?»
«Это не одно и то же».
«Одно и то же», — произнес голос Икинса. «Мы единый организм. Мы находимся в процессе роста, и мы от всего сердца приглашаем вас в наше великое сообщество».
«К чертовой матери!» — отрезал Дрейк.
«Но вы просто обязаны влиться», — настаивал Квидак. «Высшая цель Квидака в том и состоит, чтобы связать все существа планеты, наделенные органами чувств, в единый совокупный организм. Поверьте, вы слишком уж переоцениваете совсем ничтожную утрату индивидуальности. Но подумайте, что вы приобретаете. Вам откроется мировосприятие и специфический опыт всех остальных существ. В рамках Квидака вы сможете полностью реализовать свои потенциальные... Нет.
Жаль, — произнес Квидак.
Высшая цель Квидака должна быть достигнута. Итак, добровольно вы с нами не сольетесь.
«Ни за что», — ответил Дрейк.
«В таком случае мы сольемся с вами», — сказал Квидак.